В главе Вейшлах, в частности, рассказывается о том, как Яаков прибыл по дороге в родные края, в город Шхем, где произошли, ну, в общем, наверное, достаточно известные события. Но сам момент прихода Яакова в Шхем вот как описывается. Давайте познакомимся, собственно, стихами и Раши. Это Ваишлах, Ламед Гимал, Юд Хес и дальше. Три стиха, маленький такой раздел. Ваювей Янкив Шулем Иршхем, Ашер Берец Кнаан, Бевееми Паданаром. И прибыл Яаков целым, безызъянным. Сейчас Раша будет объяснять, в каком смысле целым и безызъянным. В город Шхем, который расположен в земле Кнаан, при возвращении своем из Падан-Арама. Ваихан эспней гоир. И расположился станом пред ликом города. Ну, то есть перед городом. Раши шолэйм. Что значит целым? Шолэм бегуфэй шенисрапэми целатэй. Первое, это не полноценным, безызъянным с точки зрения телесной. Как вы помните, незадолго до этого, то есть непосредственно перед этим практически, он боролся с ангелом, который повредил ему ногу. И вот он полностью излечился от своей хромоты. Шолом бемамейный. Другой момент. Понятно, что это не альтернативное объяснение, очевидно, а дружащие между собой. Цельным, безъянным с точки зрения имущественной. Шелой хосер клум микол эйсей дорен. Он, встречаясь с Исавом, с чего, собственно, глава начинается, отправил ему огромные дары. Ну и вот огромные дары, а самому-то себе он что-то оставил вообще. Так вот, эти дары, они никак не убавили его богатство. Шолом бетейросой, третий вариант, третье объяснение того, в каком смысле он был полноценным, остался целым. Целым с точки зрения Торы своей, Шилой Шохах Талмуда и Бевей Слован. То есть, несмотря на то, что, как мы в прошлой главе как раз вспоминали, Янкив, в отличие от времени своего пребывания у Шема и Эвера, где он изучал Тору днем и ночью, он у Лавана, ему было просто не продохнуть от работы, то есть он старался изо всех сил, занимался той деятельностью, которую возложил на него Лаван, но каким-то образом он, в общем, умудрился сохранить свою Тору, и изученное им в доме Лавана никак не забыл. Следующий комментарий, ну, в общем, для Раши стандартный, даже нуждается, очевидно, в объяснении, почему он повторяет его столь многократно. «Иршхем кмой лаир». Он объясняет конструкции, в которых опущен предлог «ле», в данном контексте в город, он прибыл в город Шхем. Значит, Ир Шхем, как, читай, как Ла-Ир, как с предлогом Ламет. Векамойгу ад бойно бейслохем. И подобное этому в книге Рут до прихода их в дом в Бейслохем, Вифлеем. Бевееем и паданаром. Следующий пункт, следующий Дибра Масхель. При приходе из Паданарама. Киода Маэмер Лехавейри Йоца Плойнима Бейн Шиней Ароейс Уво Шолым. Поясняет Раши контекст, в котором данный стих звучит. То есть, это не просто известие о том, сообщение о том, что Яаков явился в Шхем, и он сохранил там здоровье, богатство, даже выученное им некогда. Но подразумевает этот стих своим окончанием, завершением этой мысли, что вот он при возвращении своем из Паданарама, подразумевает нечто вроде того, что это вроде как человек, который говорит своему товарищу, вышел такой-то промеж зубов львиных, и в результате остался совершенно целым. То есть, человек, который попал в ситуацию, мягко говоря, рискованную, ну и каким-то невероятным совершенно чудом, невероятным образом сохранил себя. Авкан в Йове и Шулеме Паданаром. Вот здесь это и имеется в виду, что, мол, Яков, он вышел из Падана, вернулся из Паданарама и вот никак не пострадал. Милован, умеис, уж не сдав гулы бадерах. Уцелел, несмотря на то, что на него, ну, в общем, просто покушение, на самом деле, я так понимаю, что и пребывание его у Лавана, оно было не сладким и чреватым различными неприятностями и проблемами во всех отношениях, и в духовных, и в материальных. Но помимо этого, по дороге вот на него напали дважды уже практически. То есть, и Лаван погнался за ним с намерением его просто убить. И в результате все закончилось прекрасно. И Исав вышел ему навстречу аж с целой армией, но тоже с недобрыми намерениями. И, несмотря на это, Яков, в общем, совершенно уцелел, уцелел во всех отношениях. Все нам так хорошо понятно. Я так чувствую, что дальше Рэбе объяснит, что непонятно нам примерно ничего. Ну, увидим. 19 стих, который будет нас заботить в дальнейшем не менее, чем 18. «Ваикен эс хелкес асоде ашер нота шом олей мия дны хамейр авишхем». «И приобрел Яков по прибытии в Шхем часть поля, где он разбил свой шатер». Приобрел у кого? У сыновей Хамора, отца Шхема. То есть, ну вот, у правительства данного округа. Бемео ксито. За 100 ксито. Раша объясняет слово ксито. Ксито – это как моо, как монета. За 100 монет. Омар Раби Акива, кшеголахти лихраки айом, гою корен ле моо ксито. Раби Акива свидетельствует о том, что когда он ходил в заморские края, в морские, вернее, в морские края, в морские города, то там называли монету моо, называли ксито. Ветаргумей хурфон, а на арамейский язык переводится это как хурфон, ксито. В каком смысле? Тойвим, то есть это хорошие монеты. Хурфон от слова харифим, насколько я понимаю, созвучие явное. Харифим бихол моким, кегейн оверла сейхер. То есть, это монеты такого качества, такого статуса, скажем, если я правильно понимаю, монеты тогдашние по-разному стоили. Разные монеты стоили по-разному. Не только в зависимости от номинала, но вот... Были монеты, которые везде принимались, были монеты, которые не везде принимались, были монеты, которые можно было при обмене, за которые можно было получить большую сумму, меньшую сумму. Ну так вот, эти монеты – это харифин бихол моким, то есть монеты, которые принимались в любом месте, самые качественные монеты, вроде ойверла сейхер, вроде того, как описывает Писание, монеты, за которые приобрел Авраам Авину могильный удел для Сары, для захоронения Сары, ну и для собственного захоронения в будущем. Те были ойверла сейхер, переходящие торговцу. Ну и там Раша объяснял уже, что это подразумевало монеты, которые принимаются к обмену и к расчету в любыми обменными пунктами. И, наконец, давайте для порядку разберем и 20 стих тоже, который завершает этот маленький такой подраздел нашей главы. «Ваяцев шом мизбеах ваикро лой кель элэкей Исруэл». «И установил там жертвенник, и назвал его Бог Всесильный Израиля». Вопрос, на который отвечает Раши, напрашивается сам собой. Как же это так? Яков построил жертвенник и назвал его Богом? Это что ж такое получается? Это не идолопоклонство ли это? Объясняет, отвечает Раши. «Ваикра лой келлики Исруэл» назвал его Бог Всесильный Израиля. «Лойша мизбеах коруй элики Исруэл» — ни в коем случае это не означает, что Яков назвал этот жертвенник, так что жертвенник стал называться Всесильным Израиля. «Эло ал шем шихой акодж баруху имей», а в честь того, что Святой Благословен Он был с ним, вегицилой, и спас его, коро шем амизбеах алшем анес. Он назвал этот жертвенник по названию того чуда, которое с ним произошло. Ну, то есть, вот, как первый из стихов, с которыми мы познакомились, нам сообщил, что вот он вышел, буквально протиснулся между зубов львиных и оказался в результате, в итоге оказался цел. Вот примерно так же и здесь. В связи с этим чудом он назвал жертвенник «Кейл Элеки Исруэль», мол, Бог, который со мной, который был со мной. «Лиги шивхэй шилакош бругу нискар бекрия зашем». Таким образом, чтобы милость святого благословен он, она поминалась, когда человек видит этот жертвенник. Мол, человек увидит и вспомнит о том, что Бог существует, он помог Израилю. Что он «Кель Элекей Исруэл», то есть Исруэль, как вы помните, это только что замененное Якову имя новое, что это Бог всесильный Израиля, в смысле Якова, помогший Якову, оберегавший Якова, спасший его от тех проблем, которые его поджидали у Лавана при встрече с Исавом. Клоймар миши гу кель, гу акоджбуру гу, гу лейликим лишиш ми Исруэль. То есть, расшифровывает Раши уже совсем понятно, тот, кто кель, тот, кто является Богом, то есть тот, кто святой благословен он, гу лейлей ким ли, он является всесильным мне, то есть вот, ну, все, той силой, которая помогает мне, шешми Исруэль, имя которого мне, имя которого Израиль. И также мы находим совершенно аналогичное место, мы находим применительно, скажем, к Моише, который тоже построил жертвенник и назвал назвал его «Бог чудо мое». «Лойша амизбеах кору яшем». Ну и там тоже можно, в принципе, при желании, хотя, на мой взгляд, при большом желании, конечно, можно подумать, что Моше Рабейну построил жертвенник как идола, не дай бог, и назвал его «Бог чудо мое». Разумеется, речь не идет о том, что жертвенник называется Богом. «Эло алшема наисно по имени чудо кора шема амизбеах лихаскер шивха шлакош буругу». Он построил жертвенник, чтобы люди, когда видели этот жертвенник, они вспоминали о том, что Бог сотворил вот такое чудо. «Вербасейну доршу шакош бру кройлы янкев кель». А наши мудрецы толковали. То есть, вот этот вот «ваикролей кел элеке Исруэль», в принципе, теоретически, «ваикролей» можно по-разному прочитать. С точки зрения простого смысла напрашивается, что это Яков назвал жертвенник, который он построил вот таким вот образом. Но с точки зрения толкования есть напрашивающаяся возможность понять «ваикролей» назвал его как реплику со стороны Всевышнего. В отношении кого? Ну, в отношении Якова, по всей видимости. Вот наши мудрецы толковали, что святой благословен он назвал Якова «кель», назвал его, наделил его вот таким вот именем. «Ведеврей Тойра кепатиш мифейцес сола», а слова Торы, как молот, разбивающий скалу, выражая словами наших мудрецов, «мисхалким лыкам и тумим», делится на множество смыслов. Кстати говоря, оборот, который мы с вами многократно цитировали, что вот, мол, слова текст Торы подразумевает возможность огромного количества смыслов, одновременного наличия в тексте огромного количества смыслов на разных уровнях. И вот мы можем выделить среди уровней Торы, уровней понимания Торы, 4 больших уровня, да, на самом деле 2, давайте 2 совсем больших, раскрытый смысл и внутренний смысл. Можем больше детализировать эти смыслы и сказать, что в тексте Торы есть простой смысл, намек, толкование и тайный смысл. Можем еще глубже разобраться и там еще более детально разобрать эти смыслы, там, систематику ввести каких-нибудь подсмыслов там внутри намека, скажем. Но на самом деле, если говорить вообще, Тора содержит в себе бесконечное количество смыслов. И вот ближе всего к этому пониманию данное высказывание мудрецов, что слова Торы как молот, который разбивает скалу, то есть вот как скала разбивается на бесчисленное количество из нее вылетает, там, из кремниевой скалы вылетает огромное количество искр при каждом ударе молота, или там осколки этой скалы разлетаются. Вот примерно так же и с Торой. То есть «Мисхалкин ликама томим» слова Торы разделяются на множество различных смыслов. «Ваани ли яшер пшут ишен микробуси». «А я пришел» тоже, кстати говоря, так, значимое такое для нас утверждение, на которое мы опираемся многократно в нашем понимании Раши. «Я пришел исключительно для того, чтобы пояснить простой смысл Торы». То есть, ну вот, мудрецы толковали так, но простой смысл эдак. У нас может возникнуть вопрос, а зачем ты, Раши, тогда приводишь это толкование, если ты пришел и специально прямо-таки здесь заявляешь, что ты пришел только для того, чтобы объяснять простой смысл Писания, а вот привел нам толкование зачем-то и даже указал нам, что это толкование. А зачем оно тебе тогда? Просто для того, что тебе, чтобы сказать, что это не имеет отношения к твоему комментарию? Это все вопросы, которые обсуждаются вроде тех классических вопросов, которые мы обсуждаем в беседах. Я думаю, что пока нам без всякого сомнения хватит материала, собственно, текстового, и уходим мы в беседу. Это страница 177. Пункт алеф. «Ин гантикер седра вердер целт азбешас янкев из гекумен кин шешхем ашер берес кнан». В нашей сегодняшней главе, в нынешней главе рассказывается, что когда Яков прибыл в Шхем, расположенный Шхем ашер берес кнан, цитата, в Шхем, расположенный в земле Кнан, «Готр гекуевт хелкес асоде», он приобрел часть поля, «Ашер нота шоме алей в меоксито», где разбил свой шатер за 100 ксита. «Что за храши эйфен ворд ксито?» Раша останавливается на слове «ксито». Он из мифарыши объясняет. «Ксито» — это «моо», то есть «монетку». «Ом раби акивок шиалах силихраки айом гою курен лимоо ксито ундернох штейт». Так, когда я был, раби Акива сообщает, что когда он был в морских городах, то там называли «моо ксита». И дальше в скобочках «ундернох штейт нхацо и игуль». Интересно, кстати говоря, я подумал, что вот эти вот скобки, в которых стоит следующая фраза, это указание на то, что это не во всех редакциях комментарий Раши встречается. Похоже, что это Раши сам вставляет. Хотя мне это, в общем, казалось бы странным, поскольку вряд ли во времена Раши вообще скобки существовали в еврейской письменности. Ну, не знаю. Насчет скобок Рэба анонсирует дальше сноску в четвертом пункте. Вернее, по объяснению в четвертом пункте. Ну, посмотрим, доживем, тогда и разберемся. Ну, во всяком случае, Рэба здесь отмечает. И дальше стоит в скобках. В это аргумы Хурфон, то и Махарифин Бехолмоким Ген Эйверла Сахер. Вот про Хурфон, что перевод на арамейский этого слова Хурфон, то есть это хорошие, добрые, Харифим, стойкие, как бы, годные во всяком месте монеты, вроде Эйверла Сахер в истории про приобретение пещеры Махпейла. Дертам фарбос раши дарф мифареш зайн демворд ксито. Причина, по которой Раши вынужден объяснить слово «ксито», из «мон бепаштус» понятно, попросту. Слово «попросту» нас должны, разумеется, насторожить сразу. «И ейс аз ксито из ниткен тейвера гила клоу». Что за причина? Ну, необычное слово. И вообще у человека, боюсь, что если у него соблюдающего человека ивритоязычного спросить, что такое «ксито», он, ну, не факт, что ответит. Слово необычное. Ну, раз необычное слово, значит, Раши должен его вот этому своему ребенку, с которым он занимается, своему ученику, объяснить. В скобочках Рэба уточняет «Ахуцин сейф Яишуа», то есть, где это слово встречается, собственно, в Писании, только еще раз в конце книги Яишуа, в Удерпосух Хазар Тибер Омар Бепрашасейну, где Писание пересказывает то, о чем говорится в нашей главе, Асхелка Сасадашер Кона Янкеев, что, дальше цитата из книги Яишуа, удел поля, который приобрел Яков, из гивен бемео кситу. Он был приобретен за 100 ксита. Но рейн мол инсоев иев. И еще раз. А, нет, не единственное место. Два места. И еще раз в книге Иова, в конце книги Иова, «Ваитнулей иш ксито ахасы». И дали ему, каждый человек, по одной ксите. Ну, в общем, вот такого количества упоминаний, и тем более, что упоминания эти относятся к более поздним книгам Танаха, а мы с вами многократно говорили, что Раши, занимаясь простым смыслом, он исходит из нужд понимания человека, который при всем своем, там, скажем, таланте, глубине понимания и хорошей главе, он только в первый раз видит вообще этот текст, и ему надо буквально каждый момент, который с точки зрения самой поверхностной вызывает вопрос, объяснить. Ну, естественно, слово «ксита» нуждается в объяснении. Скобка закончилась. Муздерибер Раши оптайшен фан бен хомиш ле микро, аз ксито мейнт мо. По этой причине Раши должен пятилетнему, который приступает к изучению Писания, объяснить, что ксито означает мо. Унер бренг дероев ди рая фунома раби акива кшегалахти худу. И приводит на то довод. А откуда он приводит довод? Вот из высказывания раби Акивы, который делился тем, что в морских городах он встречал такое название монеты. Медар Фойберфарштейн, тем не менее, необходимо понять, эмэс аз инкрахи айом, гою корен ему оксито. Надо понять вот что. Ну да, предположим, то есть, вернее, не предположим, а наверняка, раз раби Акива говорит, значит, правда, в морских городах мо называли кситой. Мегефин топер ин хахамейну, нох пирушим, эйфин ворд ксита. Но в словах мудрецов мы находим другие объяснения слова ксита. Кмой алев, как то, например. Ин таргум ейносом, в таргум ерушалми. Мираглайн, маргальейс, ксита из фун лошен кишутим. Значит, первое объяснение, которое дает перевод на арамейский, перевод Ейносона. И Таргум Ярушалми, еще другой вариант перевода на арамейский. Мы с вами много раз отмечали, что любой перевод вообще является комментарием, поскольку являет нам, ну, перевести адекватно с одного языка на другой невозможно на самом деле. Особенности нового языка накладывают какой-то отпечаток в обязательном порядке на переведенный текст. И поэтому, поскольку есть множество вариантов перевода, в любом случае практически, любого сложного текста на другой язык, переводчик избирает какой-то сообразующийся с его пониманием, его представлением об исходном тексте, то, следовательно, переведенный текст в обязательном порядке вынужденно является пояснением, в котором переводчик выступает пояснителем, ну, то есть комментатором. И вот переводы на арамейский язык, несколько классических переводов, они являются одновременно, разумеется, и комментариями. И вот, скажем, Рэбе отмечает, что Таргум Ейносон и Таргум Ярушалми они переводят вот эту кситу вовсе не как монеты, а переводят их как жемчуга, как жемчужины. Приобрел, ну, то есть у них получается, что Яков приобрел этот удел за 100 жемчужин. И понимают они слово ксита от слова кишутим. Понятно, что буква шин имеет точку там с левой стороны или с правой стороны, это одна и та же буква. И, разумеется, она, в общем, может чередоваться с и ше, обозначающаяся буквой шин, разумеется, чередуется без проблем. И если вот это вот чередование принять в расчет, то тогда слово «ксито» замечательно совершенно пересекается вот, дружит со словом кишутин, то есть украшения. За 100 украшений. Бейс. Дерибин Эзра ин Иов. Посмотрим, что, каким образом понимает слово ксита Ибн Эзра. Ибн Эзра, кстати говоря, это тоже один из паштоним. То есть, Таргум Йойносен, Таргум Ирушалми. Это комментарии, которые, в общем, достаточно далеки от простого смысла. Таргум Ункилос, с которым все время перекликается Раши. Это перевод комментарий, который ближе к простому смыслу. Таргум Йойносен, Таргум Ирушалми, подальше. Но есть Ибн Эзра. Это тоже паштан. Тоже комментатор, занимающийся простым смыслом. Каким образом он понимает, правда, не в нашем месте, а в книге Иова, как он понимает вот это ксита? «Зогтас ксито мейнт кавсоктано». Он объясняет ксито как маленькую овечку, как ягненочка. «Он лейт камам мифаршим издос дикавона ин таргум ункилас до». Восис митаргим ксито хурфан. И, согласно некоторым комментаторам, Рэбе ссылается на Радака и других, и Мидреш Сехал Тов, в общем, десятая сноска, всякие комментаторы перечисляются, понимают слово ксито здесь, а понимают, вернее, понимают перевод ункилоса здесь, который хурфан, вот тот, который в скобках, да? Который Раши в скобках поясняет, понимает, как указание на то, что это монеты, которые харифим, которые имеют хождение и обладают приобретающей способностью в любом месте. Он понимает это, вот это вот ксита хурфон. Понимает так же, как вот эти квасоис. Как овец. Вимегефин фриерен паршас ваейра, как мы находим выше в разделе ваейра, а шевек васейс кисис ацейн, шевек васейс изункилас митаргим хурфан, и откуда они это берут? Ну, просто они видят, что в некоторых местах ункилас переводит овец как хурфан, то переводит вот этим словом. Ну и понятно, что данные версии объяснения слова ксита, они, ну вот, они присутствуют в классических комментариях. То есть, никак нельзя сказать, что это абсурдные какие-то. Вот Раши правильно понял. Или там Раби Акива правильно понял. И Раши за ним последовал в правильном понимании, а эти вот нагородили какой-то ерунды. Это все классические понимания, классические представления о смысле слова ксита. То есть несколько альтернативных пониманий. И вроде бы как тут присутствуют также, ну, тут и Ункилос, и Ибн Эзра, которые тоже занимаются простым смыслом себе вполне. И понимают это слово иначе. И тогда, «Вос из даргих рехн пшут ишен микро», и тогда не вполне ясно, почему, что заставляет Раши с точки зрения простого смысла писания, цутайшин ксита моу. Объяснять ксита как моу, как монету. Вимеруфтес бихрак и айом. И объяснять это тем, что вот, мол, это на жаргоне морских городов, на приморском жаргоне, это слово означает монету. Он нит в виде торгумен фунерацисроэл вешхем бихлоло. А не как переводы, а не в стиле перевода израильского, как бы. То есть, это приморские города, это, если я правильно понимаю, имеются в виду города заграничные. Может быть, даже, ну, вряд ли это надо переводить заморские, но, тем не менее, это вот какая-то экзотика. Это такой специфический приморский жаргон, как, знаете, язык, там, скажем, Одессы отличается от языка других там российских или украинских городов. потому что это город-порт, и там вот все время какая-то смесь языков, такой Вавилон все время присутствовал, и там немножко по-другому некоторые слова понимаются, произносятся. Так вот, почему Раши выбирает? Ну да, на самом деле, можно с легкостью сказать, что это слово одновременно действительно означает и жемчуга, и там ягнят может означать. А в морских городах, ну, называют этим монеты, ну, типа как мои золотые ягнятки. Какие-то, я не знаю, из каких-нибудь... Как называли портовые ростовщики золотые монеты. Что-нибудь вроде этого. Но почему Раши, нас здесь интересует, почему Раши избирает именно такой вот, ну, специфический какой-то приморский такой жаргонный смысл этого слова, вместо того, чтобы взять солидное, обычное понимание этого слова, которое, очевидно, актуально для земли Израиля именно, которое скорее можно присвоить Шхему, являющемуся совершенно не морским городом. То есть, Шхем-то не морской город. И скорее в Шхеме под этим словом подразумевали, ну вот, то есть, вряд ли там, почему, с какой стати надо из того, как это слово употребляется, в каком значении это слово употребляется в морских городах, из этого делать выводы в отношении Шхема, который не морской город. Почему там-то должны были под кситой понимать именно монету? И Яков Авийну тоже небольшой мореход. В Шхем бихлолу. Маргальон одер кивсо, витаргум едносный рушалми одер таргумункилас. То есть, понимать вроде бы напрашивалось бы, если уж лавировать между этими смыслами, то скорее Раши надо было избрать вот эти вот же объяснения этого слова как жемчуг или как ягнята, как предлагают торгумы. Еносан, Иерушалми, Ункилос. Дальше скобочка. У Вифрат азн брейшис раба вавер гибрахнут гирса саароих, а в частности в свете того, что в Мидрише брейшис раба, согласно одному из вариантов, одной из гирс, асхахамейну гобн обгилэнт фуна нишо бешук шель аравим, что мудрецы выучили от женщины на арабском рынке, шук шель аравим, попросту в городе, то есть в городском, на городском рынке, беир, де хахамейну, в городе, где жили мудрецы. По-моему, так. Аз ксито мейнт одер марголис одер кевес. Выучили, что ксито означает либо жемчуга, либо жемчуг, либо овцу. Ну, вернее, барана здесь. Велойкель шон дыхраки айом кераис дыраби акива. А вовсе не согласно вот этому жаргону, приморскому жаргону, по доводу Раби Акивы. Ну, то есть, Раби Акива, проще говоря, Раби Акива высказался. Это очень хорошо. Мы можем быть уверены, что в те времена в приморских городах действительно под этим словом подразумевалась монета. Но вроде для того, чтобы избрать такое понимание, ну, нужны какие-то серьезные аргументы. Поскольку это приморские города, это экзотика. Какое-то такое вот забавное понимание этого знака. Забавное, значит, использование этого слова в таком необычном значении, скорее. Почему в Шхеме, в разговоре о Якове, Шхеме, следует понимать это слово в таком необычном значении? Ну вот, до кучи еще и довод из Брейшис Раба. Скобка закончилась. Унафаль пи аз бихлол койфмен азах бы доме мадеис. И несмотря на то, как бы мы могли ответить, на самом деле, ответ подобного рода, наверное, в голове у многих возник. Ну, потому что здесь речь идет о приобретении. Приобретение вроде как за деньги обычно совершается. Ну, и поэтому это подталкивает Раши к тому, чтобы использовать аргумент, довод Раби Акивы. Так вот, отвечает на это Рэбе. У нафаль пиас бихлу, несмотря на то, что, в общем, коев миназах бедомим покупают предметы за деньги, матбейс, ну, обычно деньги, это монеты, кесов, из алиф, первое, беймейгам издо гевендер штайгер фун халифен, Махеркелев выковец базе. Первое, это в те дни, в их дни, вполне себе в силе было, я уже, честно говоря, не очень ясно помню, что означает натуральное хозяйство, но, по-моему, это и называется натуральное хозяйство. Ну, короче говоря, товарообмен. В те дни вполне себе в ходу был товарообмен, что отмечает и Тора. Помните, запрет приносить в храм то, что приобретено за продажу собаки, подобное этому. То есть, приобретение, ну, совершенно не обязательно, и, может быть, даже на каком-то этапе не в большинстве случаев совершалось за деньги. То есть, это приобретение за жемчуга или приобретение за, там, за скот, это было вполне себе приобретение. Бейс, второе. Бениден дидн бешас мирет вегнасхун фун мео моис векаюйце базе. В нашем случае, в той ситуации, когда речь идет о сумме 100 монет, подобного этому, из дерахакосов бекам бекол моким цу онгем дем миспар ин школем. Писание обычно, ну, мы уже многократно встречали, упоминает сумму в шекелях. Унит инкленером от биэйс, а не в меньшего размера деньгах. Мо на языке Талмуда – это мелкая монетка. Гораздо меньше, чем шекель. И Писанию свойственно использовать более серьезные виды монет для описания больших сумм. Увейнины, но вибалда за шекель год цванцик мо. И в нашем случае, поскольку шекель составлял 20 мо, бешон акосов эсрим гера а шекель, выражаясь языком писания, шекель составлял 20 гер. Он вираши из мифариш аз гейро и из лошен мо. И Раши там объясняет, что гейро это и есть мо. Годдер посук анштот меоксито гидав дзоген хамиши школем. На первый взгляд, здесь писание должно было вместо меоксито, вместо стаксито, ну, соответственно, 100 на 20, сказать, что приобретение это состоялось за 5 шекелей. Ойхи и сейра мизе. И еще более того. Вибалтас мо блешон тейро из гейро канал. Коли мо на языке Торы это гейро. Ну, то есть, строго говоря, мо как обозначение монеты, это тема талмудическая. А в Торе, в письменной Торе, вместо мо, ну, вернее, мо называется гейро. Монета, соответствующая мо, называется гейро. Одер посуг гидал зог мео гейро, на первый взгляд, писание должно было бы сказать бе мео гейро. Если бы речь шла о деньгах, о расчете за деньги, а не за жемчуга и не за скот, то писание должно было бы сказать, что Яков приобрел этот участок за мео гейро. Издерфун мухрах лихиура, отсюда на первый взгляд с обязательностью следует, аз бемеоксито ментнит мо нормарголиес квосеис одеркаюйце базе. Что 100 ксита, это как раз-таки с обязательностью не мо, не про монеты речь. имеет значение не монеты, а жемчуг или овечки или подобное этому что-то. Если вдруг какие-то есть другие версии.